Год великого перелома. Возьмем для примера ту же монетизацию льгот. Просто потому, что она уже началась, и ее результаты достаточно наглядны для любого гражданина страны. И попробуем понять, а что, собственно, произошло? Причем я сознательно не хочу подробно разбирать здесь технические детали и подробности этой выдающейся реформы. Как раз за такими дискуссиями, которые сегодня достаточно активно идут в обществе, часто теряется ответ на главный вопрос. А в чем был смысл этой реформы и каковы ее основополагающие принципы? Ведь если мы поймем, о чем идет речь, на примере монетизации, то нам сразу станет очевидной абсолютно та же самая логика планируемых преобразований в здравоохранении, науке и образовании. Итак, поговорим о монетизации. Для начала очень важно понять, что под этот монетаристский каток попали совершенно разные категории льгот. Из того, что они все называются льготами, вовсе не следует, что одинакова их природа. Есть, например, льготы ветеранов и героев Великой Отечественной войны. Это внеэкономическая категория льгот, в принципе, не поддающаяся какой-либо купюризации. Здесь дело не в экономике и не в подсчете достаточности или недостаточности компенсаций, а в самосознании общества и в долге памяти. Почести воинам в принципе не могут подлежать пересмотру и не имеют денежного эквивалента. Более того, они служат еще одной важной цели – право ветерана пройти без очереди, бесплатно ехать в транспорте, получить лекарства или отдохнуть и поправить здоровье в санатории – это еще и постоянное каждодневное напоминание обществу, молодежи в том числе, о нашей истории. О том, что иногда приходится умирать за свободу и независимость своей родины. О том, что такое подвиг и честь. О том, что свято для страны и на каких принципах основано государство. Важность такой воспитательной функции, превращающей нас в единый народ и сохраняющий связь времен в обществе, невозможно ни оценить, ни тем более переоценить. И отменить нельзя. Говоря о льготах, нужно помнить, когда и откуда они появились. Сегодня наши реформаторы очень любят повторять, что большинство необеспеченных льгот возникло в последние десятилетия и были они откровенным популизмом. Тоже очень спорный тезис. Положим, те же ветеранские льготы существовали всегда, все 60 послевоенных лет. Существовали в Советском Союзе, существовали в Новой России, даже в самые раздрайные годы. Нужно обладать изрядным цинизмом, чтобы пытаться доказать их популизм и каким-то катастрофическим беспамятством и бесстыдством, чтобы допускать их необеспеченность. С другой стороны, действительно есть огромное количество так называемых новых льгот, возникших в начале 1990-х годов в условиях разрухи, экономического развала и гиперинфляции. Те же наиболее осуждаемые сегодня транспортные льготы из этой категории. Бесплатный проезд в городском автобусе или трамвае появился в те годы, когда стоимость проезда могла вырасти раза в два за время, пока пенсионер ехал две остановки до поликлиники. И в то время, когда размер пенсии составлял в лучшем случае десятую часть прожиточного минимума. Пенсии, между прочим, заработанной и гарантированной Конституцией, а не являющейся социальным пособием. Надо еще добавить, что проблема была наиболее остра именно в городах. На селе, со своим огородом и возможностью дойти куда надо пешком или доехать на велосипеде, проблемы, может быть, и не были менее остры, но стояли совершенно по-другому. Это, кстати, еще один важный момент в оценке нынешней реформы. Решили все скопом, не обращая внимания ни на разную структуру потребностей льготников, ни на уровень их обеспечения в отдельных территориях, ни на уровень прожиточного минимума. Более того, умудрились еще и разделить льготников на федеральных и региональных, тем самым создали ситуацию раскола в обществе. Сформировали у тех же льготников ощущение того, что существуют люди первого и второго сорта. Потом с таким-то подходом удивились, откуда взялись провалы в реализации реформы и протесты. Новые льготы начала 1990-х касались не только пенсионеров и других традиционно незащищенных слоев населения. Глубина кризиса определялась еще и тем, что за чертой бедности оказались вполне трудоспособные люди. С зарплатами бюджетников было то же самое, что и с пенсиями. Причем не только в начале 1990-х годов, как иногда принято думать. Например, по данным Всероссийского центра уровня жизни еще совсем недавно, в 1999 году, в России 54,2% работников получали заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Данные 1999 года очень показательны и по другой причине. Понятно, что столь высокий уровень трудовой бедности в этом году связан с эффектом дефолта и девальвации 1998 года. Но на самом деле это лишний аргумент в защиту льгот от бездумной монетизации.